говорит Радио Свобода. В эфире передача «Время гостей». У микрофона Ефим Фиштейн. Назову имена сегодняшних гостей передачи. Со мной в пражской студии «Радио Свобода» находится Давид Кокабадзе, директор грузинской службы нашей радиостанции, а на проводе наш внешнеполитический обозреватель Виталий Портников. В таком составе мы и обсудим самый горячий сюжет дня – обострение грузино-осетинского конфликта, его переход в военную фазу. В обсуждении можете принять участие и вы, уважаемые слушатели. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 200 22 12. Повторяю для верности, 8 800 200 22 12. Звонок, естественно, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно посылать и смс-сообщение на номер 007 903 743 281. На звонки мы будем отвечать по мере их поступления, а начнем, естественно, с обмена мнениями в кругу участников обсуждения. Вопрос, на который я лично не знаю ответа. Вчера вечером я вместе с Давидом Кокабадзе следил за выступлением президента Грузии, в котором он объявил об одностороннем прекращении огня. Через полчаса примерно после этого перестрелка стала усиливаться и перешла в военные действия. Стоит ли за таким развитием событий некий сценарий? Разработанный план. Или это стихийная цепочка событий, когда действие вызывало противодействие без продуманной концовки? Давид Кокабадзе, за ваше мнение.
Ну, вы мне задали очень трудный вопрос. Конечно, таких событий не бывает без планов. Это все, естественно, надо думать, что это была запланированная акция. Но я не хочу обвинять президента Саакашвили в том, что он, выступая вчера с заявлением, что Грузия берет на себя обязательство в одностороннем порядке прекратить огонь, что он уже знал в этот момент, что вечером его же, так сказать, подчиненные ему войска будут вести огонь по целям в Южной Осетии. Я все-таки думаю, что здесь причина другая. Мне кажется и хочется верить, честно вам скажу, что вчера президент Саакашвили и его правительство предприняло последнюю попытку решить конфликт мирным путем. Или хотя бы, если не решить его окончательно, то, во всяком случае, снизить температуру, которая на сегодняшний день там возникла. И послав своего представителя Тимура Якубашвили в зону конфликта, с поручением встретиться с лидерами сепаратистов и сесть с ними за стол переговоров, мне кажется, тоже вот, это тоже часть того плана, который был у президента Саакашвили. Но, к сожалению, лидеры сепаратистов не захотели встречаться с господином Якубашвили. Эта встреча не состоялась. Состоялась его встреча с генералом Кулахметовым, который является главнокомандующим миротворческих сил. И Якубашвили вернулся ни с чем из Цхинвали. Потом последовало вот это предложение в одностороннем порядке прекратить огонь. Но вот уже после этого, видимо, осетинская сторона это восприняла как слабость Грузии, грузинской армии, и начала обстрел грузинских сел уже с утроенным, так сказать, с интенсивностью такой двойной. И вот село Тамарашени, село Приси начало обстреливаться. Это те села, которые не подвергались обстрелу перед этим. И, видимо, вот это все послужило как бы последней искрой к началу нападения.
Спасибо, Давид. Я знаю, что на проводе уже есть слушатели. Я попрошу их немножко потерпеть. Было бы нелогично не дать возможность нашему второму участнику, Виталию Портникову, высказаться на ту же тему. Виталий, есть ли за развитием событий некий сценарий?
Конечно, есть. Я, в отличие от нашего уважаемого собеседника, не склонен рассматривать позиции в категориях «верю-не верю». Знаете, это как в популярном фильме Франсуа Озона. Мы не думаем, мы видим. Мы видим хорошо, что происходит. У меня есть информация, что когда Михаил Саакашвили говорил о прекращении огня, он прекрасно знал, что уже через несколько часов вооруженные силы Грузии начнут свои действия в Южной Осетии. Он лгал. Лгал сознательно, и эта ложь была частью того плана, который был предпринят грузинским руководством. Никакого особого желания мирным путем решать ситуацию в Южной Осетии у грузинского руководства тоже не было, потому что было совершенно очевидно, что руководство несамопровозглашенной республики Южная Осетия провоцирует Тбилиси именно для того, чтобы силовой сценарий был предпринят, и именно для того, чтобы усилить роль России в решении проблем Северного Кавказа, в решении проблем самопровозглашенных республик Грузии, что сейчас на наших глазах вот в эти минуты, собственно, и происходит. Можно сказать, что южно-осетинское руководство своего результата достигло. Но есть еще один важный момент, такая неплохая аналогия того, что происходит. Мы пытаемся это вот как-то сравнивать с Чечней, пытаемся это сравнивать с другими какими-то северокавказскими событиями прошлых лет, с неудачами предыдущих грузинских президентов, с Вялагом Сахурдия, Эдуарда Шеварднадзе. А я все-таки направил бы наш взгляд на Косово. Ведь Слободан Милошевич, перед тем, как начать этническую чистку в крае, перед тем, как начать активные боевые действия Югославской народной армии на территории Косово, тоже предпринимал некие действия, которые должны были убедить Запад в том, что он готов к мирным переговорам. Вспомните, что даже с Ибрагимом Руговой Слободан Милошевич подписывал некое соглашение о возвращении албанцев в школьную систему.
Виталий, я не хотел бы, чтобы мы одним махом затронули сразу всю палитру возможных ассоциаций.
Исключительно о плане. Я просто хотел сказать, что тогда да, у Белграда тоже был план.
И, кстати говоря, никто с Чечней, кстати, пока еще ничего не сравнивал. Это ваш внутренний голос, возможно, вам подсказывает. Давайте послушаем наших слушателей, послушаем, что им интересно и что они хотят сказать, а мы сможем потом ответить на их вопросы. Первым позвонил в студию Владимир из Москвы. Владимир, вы еще на проводе?
Да, здравствуйте. Возмутительно. Мы смотрим сейчас открытие Олимпиады, да, и вдруг такая грязь, такая подлость. Я считаю, что Саакашвили от всего времени может называться кровавый. Вы посмотрите, гибнут наши миротворцы. Тысячи жителей уже погибли, а наша армия бездействует. Для чего же мы содержим армию? Почему она не защищает миротворцев? Где ее достижения, где ее энергия? Почему позволили одной стране на территории бывшего Советского Союза топтать и расстреливать другой народ? Кто дал такое право, так? Ну и что, хотят они быть независимыми? Это же право в корне коренится у людей. Почему за это надо расстреливать? Ведь с Чечней не сравнивайте. Чеченцы здесь, в Москве, бандитствовали тогда. Знаете, сколько их было преступных элементов?
Ну вот, видите, Владимир, вы сравнили ситуации в двух разных регионах, которых я сравнивать, кстати, и не собирался, потому что действительно исходная позиция крайне разная. Но ведь все у нас здесь слегка перепутано, и мы занимаемся подменой понятий. Южная Осетия, крайне небольшой регион, говорить о самостоятельности, независимости вряд ли можно применительно к населению в 30 тысяч. Нет в мире таких населений, нет в мире таких территорий, которые отделились бы, имея 30 тысяч в своем составе, если это, конечно, не исторические государства типа Монако или Андорры. Да и понятие миротворцы также заслуживает более подробного анализа, насколько миротворчеством занимаются там эти войска в российских военных мундирах. Я попробую попросить, может быть, следующего нашего слушателя так, чтобы Давид Кокабадзе мог ответить сразу на два вопроса. Думаю, что они будут достаточно похожи друг на друга. Раиса Николаевна из Москвы, вы еще на проводе?
Да. Добрый вечер. Первый вопрос. Почему молчит грузинская интеллигенция? Первый вопрос. И второй. Грузия признала Косово как независимое государство? Скажите мне, пожалуйста.
Вот и вопрос, на который Давид Кокабадзе может ответить. Во-первых, признала ли Грузия Косово? как это сделали многие другие европейские страны, почти все страны Европейского Союза, за исключением 6 стран. А второй вопрос, насколько согласна или не согласна грузинская интеллигенция со своим руководством?
Вопрос первый, ответ на вопрос первый очень короток, он и прост. Грузия не признала Косово. И Грузия не в числе тех 50 стран, если я не ошибаюсь, около 50 стран признали Косово до сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь. Грузия не в их числе. Что касается второго вопроса об интеллигенции, интеллигенция вряд ли молчит, просто она выступает по грузинскому телевидению, по тому телевидению, которое в Москве, насколько я знаю, не смотрят. Так что вряд ли интеллигенция молчит. Что касается военных действий, то мы сегодня опрашивали тбилисцев и жителей других городов. И, естественно, все против военного решения этого конфликта. Но, с другой стороны, все, ну, не все, естественно, не все, но большинство опрошенных нами жителей этих городов говорят, что они хотели бы видеть этот конфликт решенным. И они, большинство, опять-таки повторяю, соглашалось с тем, что грузинское правительство сделало все, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Но, к сожалению, предотвратить этот конфликт не удалось. И я со своей стороны добавлю, что мне все-таки кажется, что этот конфликт, вооруженный конфликт, прежде всего на руку России. И мне кажется, что сейчас Грузия практически уже играет в ту игру, которая на руку России.
Я дам слово нашим слушателям так, чтобы после этого второй участник нашего круглого стола, Виталий Портников, мог высказать свои мысли. Тамара Константиновна из Москвы, если вы нас слышите, пожалуйста, вы можете задать вопрос.
Так, вы знаете, я не вопрос, а свое возмущение по поводу того, что 15 лет Москва решает этот конфликт и все усугубляет. Ничего улучшения нет. По-моему, это очень-очень должно быть стыдно России. Почему? Разогнали республики? Так по-братски расстаться надо. Клянуться в любви Грузии, а сами гадости делают. Это нехорошо. Бог всех накажет, понимаете? Бог все видит и все слышит.
Тамара Константиновна, по-моему, затронула здесь крайне важный аспект проблемы. Может ли страна существовать на протяжении 2 десятилетий, имея 2 нерешенных территориальных спора вот такой напряженности? И может быть, грузины зададут своему руководству тот вопрос, который наш слушатель Владимир задал нам. Для чего существует грузинская армия, если она не в состоянии разрешить военные проблемы на своей территории? Но я задам вопрос еще одному слушателю, Владимиру Ивановичу из Чебоксар. Владимир Иванович, вам слово.
Да, добрый вечер. Вот у меня комментариев нет, конечно, по этой агрессии. Но есть хорошая рекомендация, как навести порядок в Грузии. Выслать из России всех воров дракония, вот, из России, депортировать их в Грузию, вот, всех преступных элементов, и пусть там они наводят порядок сами и разбираются с своими Саакашвили.
Так, конечно, вариант любопытный, вряд ли его можно осуществить, во всяком случае, в обозримом будущем. Виталий Портников, давайте снова включимся в разговор. Здесь прозвучало несколько мыслей, но одна из них существенна. Ну как решать территориальный спор на своей территории, если на другой стороне границы, этой границы, которая фактически разделила территорию республики, нет партнера для решения, нет легитимного партнера, а есть фактически иностранные войска, стоящие там, люди, одетые в чужую форму. Как решать реально такие споры?
Путем политических переговоров. Никаких проблем я здесь не вижу, потому что существует хороший пример договоренности между Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра. Турецкая Республика Северного Кипра стала суверенной при ситуации вполне схожей с ситуацией, в которой обособились от Грузии Южная Осетия и Абхазия. Я хотел бы напомнить, что это обособление происходило не только по вине сепаратистских режимов в этих регионах, а еще и в связи с, мягко говоря, необдуманными и авантюрными действиями тогдашнего грузинского руководства во главе с господином Гапсахурдия. Я вполне допускаю, что действия господина Гапсахурдия, учитывая его политическую биографию, во многом согласовывались с теми людьми из Лубянки, которые принимали решение о досрочном освобождении этого господина из мест заключения после того телевизионного покаяния, которое он устроил на все телевидение Советского Союза. Но это давняя история. Так что говорить о том, что присутствие российских миротворцев, людей чужой форме и прочих таких вот факторов не дает возможности политическим путем решать подобные конфликты, это значит называть непрофессионализм, авантюризм и популизм грузинского руководства во главе с Михаилом Саакашвили серьезной политической политикой, традицией. Я хотел бы напомнить, что перед приходом Михаила Саакашвили к власти, перед событиями, которые получили затем название «Революции роз», Эдуард Шеварнадзе продвинулся в режиме юго-осетинского конфликта гораздо дальше, чем его наследник за все годы своего правления. И я хотел бы заметить, что только политическое решение юго-осетинского конфликта открывает перед Грузией возможность либо территориальной реинтеграции с Абхазией, либо понимания того, что Республика Абхазия станет новым независимым государством на политической карте мира. Только это, либо реинтеграция, либо понимание, вообще даст Грузии возможность состояться как серьезному государству. Любые другие пути развития будут постоянно приводить к дестабилизации этой страны и тому, что, как правильно сказал господин Кокабадзе, она будет играть в игру России, потому что никакой другой игры в Грузии нет.
Никакой другой игры в Грузии нет, но, скорее всего, она стремится играть и в другие игры. Дело в том, что речи о политических переговорах всегда хороши, но не всегда достаточно эффективны. Тот же Кипр дает нам пример того, как конфликт может продолжаться 3 десятилетия. Формула переговоров, которая была предложена Грузии, 2 плюс 2, вряд ли представляется рационально. Это Грузия и 3 ее противника. Южная Осетия, Северная Осетия и Россия. Грузия предложила другую формулу переговоров. Какую, Давид Кокабадзе?
Грузия предлагала, во-первых, прямые переговоры с южно-осетинскими представителями при участии России и западных держав. Значит, здесь, так сказать, вот эти переговоры были бы, мне кажется, в формате более равном, чем формат, который использовался до сих пор. И вот Виталий вспомнил недавнее прошлое. Я хочу оглянуться тоже вот на несколько месяцев назад, когда в Бухаресте проходил саммит НАТО. Мы все помним, начало апреля, когда Грузия вместе с Украиной стремилась получить так называемый МЭП, план по членству в НАТО. Грузия этого плана не получила, так как и Украина. И спустя 12 дней, если быть точным, 16 апреля вышел декрет тогдашнего президента России Владимира Путина о установлении прямых связей с сепаратистскими республиками на территории Грузии. И вот, мне кажется, как раз решение саммита НАТО не давать, не предоставлять этого плана по членству в НАТО Грузии и Украине дал как бы почувствовать России, что она может действовать свободно, спокойно, что у нее развязаны руки, что эта территория действительно и даже Западом воспринимается как территория, на которой, так сказать, распространяется российское влияние. И вот после этого, если можно так выразиться, пошло-поехало. После этого уже начался процесс, который, к сожалению, к моему большому сожалению, перерос вот в такой вооруженный конфликт.
Мы наверняка еще вернемся в ходе передачи к роли этого аспекта запроса Грузии о вступлении в НАТО. Но на проводе еще один слушатель, это Александр из Тверской области. Александр, вы можете высказать мнение или задать вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Я хотел бы спросить, велика ли вероятность повторения этнических чисток, ну, которые были в Москве, например, да, антигрузинских? И вопрос второй. Если знаете, не могли бы вы рассказать, что сейчас в Москве происходит? Какие-нибудь митинги у посольства? Неизвестно пока.
Я, к сожалению, готовя передачу, не видел по телевидению никаких митингов у посольства. Что меня поразило, это то, что по центральным программам российского телевидения передаются устаревшие новости, с которых фактически начали сегодняшний информационный день. Пора было бы их и заменить на более свежее, более новое. Но мы, если в ходе этой передачи нам режиссер даст какую-то информацию, я обещаю вам ее вставить в передачу и скажу вам, происходит ли что-то в Москве. Насчет этнических чисток, тут, я думаю, никто из нас не в силах сказать, во что выльется ненависть, которая достаточно интенсивно сейчас идет с экранов телевидения российского, ненависть односторонняя, достаточно антигрузинская. Но вернемся к нашему обсуждению. В любом случае, кому-то из игроков придется смириться с потерей лица. Сейчас на очереди Виталий Портников, поэтому я обращу вопрос к нему. Виталий, даже если предположить, что какая-то потеря лица будет на российской стороне, так сказать, что операция будет восприниматься как пощечина России, я не знаю еще ее исхода, но мне непонятно, у кого от этой пощечины будет гореть щека, у президента Медведева или у премьера Путина, чей престиж и авторитет на кону, ведь осуществление внешней политики России по новой доктрине есть прерогатива правительства. Виталий Портников.
Ефим, если, как вы говорите, будет нанесена пощечина России, это будет пощечина всей нынешней идеи России как победоносного государства, которое постоянно побеждает, куда бы оно вообще в чем бы оно ни участвовало, в Евровидении, в чемпионате по футболу или в Кавказском конфликте, да? Так что я думаю, что никакого проигрыша Россия себе допустить просто не может позволить. Вот это я вам точно скажу, что вся сила, все возможности, вся мощь российской государственной машины будут использованы для того, чтобы поставить точку на Северо-Кавказском конфликте в пользу России. Потому что это, если этого не произойдет, может привести к крушению самого российского государственного мифа. Россия обязана победить, если президентом России хочет быть Дмитрий Медведев, премьер-министром Владимир Путин, а олигархами те люди, которые сегодня владеют российскими сверхдоходами. И стоило бы даже половину этих сверхдоходов употребить для победы над Республикой Грузия в войне за Южную Осетию. Я это говорю совершенно ответственно, потому что я совершенно уверен, что российское население, увидев образ проигравшей страны, совсем по-другому будет относиться к власти. Ну, вспомните, какие были настроения в российском обществе, например, в дни захвата заложников в Норд-Осте, как начинались митинги на Красной площади. Ведь вся эта информационная шелуха, она моментально начинает опадать, Ефим. И именно поэтому Норд-Ост был решен так, как он был решен. Беслан был решен так, как он был решен. И Грузия будет решена так, как она будет решена. Никакого другого исхода я там не предвижу.
Вы говорите, Виталий, так, как если бы вся история была всего лишь протоколом свершенных планов. К сожалению, некоторые планы срываются. Но я сейчас не стану пускаться в философию, поскольку на этом месте мне предстоит прервать передачу. Я уступлю место у микрофона Любови Баматовой, которая познакомит вас с кратким выпуском новостей этого часа. А через 2 минуты мы вернемся к микрофонам.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в том, что она ведет войну против Грузии на ее территории. Саакашвили заявил об этом в интервью телеканалу CNN, отметив, что действия России против Грузии напоминают авантюру Москвы в Афганистане в 1979 году. По сообщению Министерства обороны России, подразделения 58-й армии выдвинулись на помощь миротворцам в Южной Осетии и находятся недалеко от Цхинвали. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предупреждает об опасности полномасштабной войны в Южной Осетии. ОБСЕ призывает грузинскую и южно-осетинскую стороны к прекращению огня. В Грузию направляется специальный представитель организации в попытке начать мирные переговоры между Тбилиси и Цхинвали. В Сочи в больницах остаются 8 человек, в том числе 2 детей, пострадавших от взрыва в поселке Лоу. В четверг в Сочи при взрыве на пляже погибли 2 человека, возбуждено уголовное дело. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр. В ней принимают участие делегации более чем 200 стран. На стадионе «Птичье гнездо» за церемонией наблюдают 90 тысяч зрителей. В Чехии сегодня в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 10 человек, ранены около 100. Пассажирский поезд, следовавший из Кракова в Прагу, врезался в рухнувшую на железнодорожные пути часть моста в районе города Острава. Ведутся спасательные работы. Европейский Союз ввел в действие новые санкции против Ирана. В заявлении ЕС говорится, что все 27 стран Союза отныне обязаны воздерживаться от предоставления властям Ирана финансовой помощи.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжим передачу «Время гостей». Ведет ее Ефим Фиштейн, участники обсуждения Давид Кокабадзе, директор грузинской редакции «Радио Свобода», и наш международный обозреватель Виталий Портников. Телефон для звонков все тот же 8 800 222 12. Итак, на очереди Давид Кокабадзе. Я обращу начатую тему к нему. Может быть, грузинское наступление было просто военной авантюрой, то есть не было до конца просчитано или не была просчитана российская реакция. В результате может получиться так, что российские войска, может быть, займут и часть территории внутренней Грузии. Готова ли Грузия к такой перспективе и не ослабит ли неудача положение Саакашвили?
Я думаю, что Грузия не надеется на то, что она в состоянии противостоять российской армии, если Россия решит действительно вступить в полномасштабную, так сказать, конфронтацию с Грузией и объявить ей войну. И я думаю, что Грузия первым долгом надеется на международную реакцию, на помощь со стороны Соединенных Штатов, в первую очередь, и Европейского Союза, на то, что они, так сказать, сделают возможным возобновление переговоров. Естественно, тут не идет речи о военной помощи. Я говорю только о дипломатической помощи, на которую Грузия надеется. И мне кажется, надеется не без оснований. Судя по выступлениям деятелей, лидеров европейских стран, Соединенных Штатов и международных организаций, они готовы более активно вступить в решение конфликта, и просто приходится сожалеть, что вот это решение пришло довольно поздно, уже после того, как погибли люди.
Спасибо, Давид. Я нахожусь в некотором замешательстве. На проводе два слушателя, оба из Москвы и оба Викторы. Одного из них, правда, зовут Виктор Иванович, и он был первым. Виктор Иванович, вы меня слышите?
Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да.
Ну, вот, первый вопрос. Плохо то, что начались военные действия. Хотя бы можно было, когда было заявлено, Грузия предлагала Абхазии, то есть Южной Осетии, провести двухсторонние переговоры. Хотя бы можно было перевести на первый раз и двухсторонние переговоры. Если не получилось, можно пригласить бы и другие стороны тогда. Это первое. На второе, если представить себе другую такую ситуацию, если в России у нас Татарстан, Башкортостан, если у нас Курильские острова, японцы начнут давать свои паспорта живущим людям там и в других таких республиках. Что тогда получится? Вообще здесь влезла Россия сама, спровоцировав этот весь конфликт. Не Россия, а именно руководители нашего государства, которые, наверное, в политике слишком плохо разбираются. Это вот мое мнение.
Ну что ж, я думаю, что мнение заслуживает ответа. Но и прежде чем я предложу ответить на него нашим участникам, я попрошу второго Виктора, если он еще на проводе. Из Москвы, Виктор.
Добрый вечер. Ну вот я свое мнение тоже хочу высказать, что вообще говоря, есть интересы народов той же Грузии. Алло, вы слышите меня?
Мы вас слышим прекрасно.
Да-да. Значит, вот народов России и отдельно правительств. Вот конкретная политика, которая сейчас идет, то есть она идет в интересах там политического руководства и России свои преследуют интересы и грузинской, и Осетии. Понимаете, это все-таки, как говорится, не то, что народы. Народы, естественно, в мире заинтересованы. И поэтому, вообще говоря, могли бы оказать давление какое-то на, именно на свои правительства, заставить, так сказать, вести мирные переговоры. Вот. А выход, наверное, вот все-таки в статусе Объединенных Наций с посредниками урегулировать этот конфликт. Спасибо.
Спасибо большое, и ваше мнение мы учтем. Итак, вы заговорили об Организации Объединенных Наций, авторитет который, к сожалению, крайне низок, а дееспособность и того ниже. Я обращусь к Виталию Портникову. Какими могут быть международные последствия всей этой, с позволения сказать, заварушки? Ведь задействованы немалые интересы. Грузия стремится в НАТО, Россия стремится ей в этом помешать. Как изменит война расстановку сил? Виталий Портников.
Ну, давайте будем честными, Ефим, потому что, вот опять-таки, мы не хотели бы жить в виртуальной реальности. Грузия действительно стремится в НАТО, впрочем, как и Украина, но это стремление никогда не было поддержано до такой степени, что Грузия вообще или Украина могли рассчитывать на план для членства в НАТО, например, на Бухарестском саммите. Я совершенно точно помню свои там беседы с представителями НАТО, с представителями посольств стран, членов НАТО в Москве, в Киеве и других бывших советских столицах, где четко говорилось, что в Бухаресте ничего не будет. Да! Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили жили в этой иллюзии. Я понимаю, что есть политики, которые живут в иллюзии, а потом из-за иллюзии начинаются войны. Но мы-то должны быть реалистами. Да, Россия, безусловно, стала усиливать свою роль на Северном Кавказе в последнее время, но я боюсь, что и не из-за Бухарестского саммита НАТО, а во многом из-за Косово. Потому что мы много раз говорили о том, что провозглашение независимости Косово таким образом меняет международное право, что позволяет многим странам пользоваться им, если угодно, уже по своему усмотрению. И мы вот сталкиваемся тут с первыми плодами такого рода пользования. Поэтому сейчас, вот именно после косовского прецедента, который Запад прецедентом не считает, а Россия считает, говорить о каких-либо серьезных международных рычагах, к сожалению, не приходится возможным. Именно поэтому в Грузии, кстати, не признала независимость Косово, как, возможно, это не сделала и Украина, памятуя Крым и о прочих опасностях. Но, к сожалению, этот ящик Пандоры уже открыт, и решать вопросы самопровозглашенных территорий, там, где они есть, приходится так, как вот они есть на данный момент представлены. Например, там, с Приднестровьем, это попытка Республики Молдова обменять свой нейтралитет на территориальную реинтеграцию. А в случае с Грузией, это попытка решить эту проблему силовым путем хотя бы с Осетией, потому что мы прекрасно понимаем, что Абхазия – это совсем другая история. И если в Осетии еще может быть теоретически маленькая победоносная война, то в Абхазии это уже не будет легкой прогулкой ни для кого. Очень важный момент – это реакция Соединенных Штатов. И она проявилась только что буквально. И удивительно, что весь день, даже после встречи президента Буша и премьер-министра Путина, Вашингтон молчал. И только сейчас заявил, что призывает стороны к немедленному прекращению огня. И грузинскую, и южно-осетинскую, и российскую. В заявлении Госдепартамента говорится о поддержке территориальной целостности Грузии. Но нет ни слова о поддержке нынешних действий грузинского руководства. И мне кажется, что для Михаила Саакашвили это может быть тоже очень важным сигналом.
Виталий, я... Признаться, не помню ни одного заявления или декларации Соединенных Штатов, да и другой разумной страны, которая призывала бы к продолжению военных действий или поощряла бы любого рода военные операции, направленные на изменение статуса КВО. Я бы не преувеличивал значение того, что именно этого предложения нет в заявлении. Территориальная целость Грузии означает признание международной ее в нынешних границах и ничего другого. То есть она не дает возможности трактовать это как-то иначе. Но я хочу снова дать слово нашим слушателям. Слишком много тем поднято сразу. В одном, к сожалению, вступлении невозможно всех их размежевать. Олег и Сергей, оба москвича. Не знаю, кто из вас был первым на проводе. Может быть, режиссер мне поможет. Олег был первым. Ну что ж, Олег, вам слово.
Тогда добрый вечер, господа. У меня такой к вам вопрос. Вроде бы уже достаточно серьезное событие, что Россия вступает в войну. Но хоть бы один из наших политиков выступил с заявлением, хоть кто-нибудь бы сделал обращение к народу Грузии, хоть кто-нибудь бы разъяснил, все куда-то попрятались, где они все? Где все наши президенты, депутаты? Кроме параноика Жириновского, мы, по-моему, никого не услышали, так? Где они все? Вот что страшно. Кто вообще страной руководит у нас? Не считаете ли вы, если там весь мир говорит, что Саакашвили кормится от американцев? Может быть, и наши кремлевские ребята кормятся от американцев? Все проплачено, может быть? Вы такой вариант не допускаете? Где все есть-то?
Мне ваш сарказм или ирония достаточно симпатичны в данном случае. Конечно, это было сказано гипертрофировано, преувеличено, но тем не менее смысл понятен. Не просто объяснить, кстати, не просто объяснить зрителям и слушателям смысл вот этой политики, направленной на поддержание в течение 18 лет напряженности на территории другой страны. И любые аналогии хромают, потому что в данном случае Косово удалено, как и Кипр, как и другие конфликты в этом мире. А в Грузию придется вторгаться собственными силами и жертвы нести. Своих солдат придется пожертвовать, а не чужих. Так что это вопрос крайне непростой. И подготовить такое выступление, наверное, потребует какого-то времени. Так просто сходу, наверное, нельзя взять правильную тональность. Но вопрос к Давиду Кокабадзе. Россия призывает сейчас к международной изоляции Грузии. А Россия уже практически отрезала ведь Грузию от своих рынков сбыта. Как вообще удается Грузии пережить блокаду, существовать в этих условиях, увеличивать внутренний валовой продукт? А может быть, действительно ее удастся просто задушить, как говорится, удушить в объятиях?
Мне кажется, что 2 года назад, когда Россия объявляла эмбарго на грузинское вино, на другие продукты, сельскохозяйственные и другого типа, мне кажется, она именно это и ставила целью перед собой. Но, как показали события, значит, Грузия экономически только окрепла от этого. Это, мне кажется, что парадоксально, с одной стороны, но с другой стороны говорит о том, что в случае, если задействовать все резервы, все силы, которые, может быть, как-то спали или дремали раньше, то делается возможным действительно увеличить экономическую продуктивность. И вот после того, как Грузии удалось наладить связи и более интенсивные связи с западными странами, грузинские продукты начали появляться на рынках Западной Европы. Тут же в Чехии, вот мы с вами, Ефим, видим на прилавках грузинские продукты. Это уже все как бы результат вот того эмбарго, которое Россия объявила 2 года назад в Грузии. Так что жить без России, видимо, все-таки возможно. Но мне кажется, было бы лучше жить с Россией. И вместе с ней, как с соседом, строить будущее, строить и экономику, и мир со своими соседями.
Спасибо, Давид. Сергей из Москвы. Я о вас не забыл. Вы на очереди.
Алло, здрасте.
Добрый день.
Я очень уважаю Ефим Фиштейн за трезвый взгляд, я без иронии, серьезно говорю, за трезвый взгляд на, в том числе, на обедские проблемы, в данном случае на грузинскую. А вот Виталий Портников абсолютно потерял чувство реальности. Как будто все зависит от России, что-то себя может позволить, что не может. Не знаю, что он имел в виду, что там будет с Южной Осетией, ну и что имел в виду он вообще. Но если Россия становится дальше в Грузии, это будет неизбежно. Второй Афган с тем же результатом, причем до конца с тем же результатом. Когда бы идет крах России, как империя оставшаяся, и, в общем-то, Россия неизбежно разделит тучи совка.
Спасибо, Сергей. Давайте поразмышляем на эту тему, и я предоставлю возможность Виталию Портникову поразмышлять вслух. Чего теперь можно ожидать в ближайшие дни, может быть, в ближайшие недели? Возвращение на исходные позиции или продвижение российских войск вглубь Грузии? Или начало серьезных переговоров в новом формате, не в том 2+2? Чего ожидать? И для чего? Сейчас Россия фактически стянула туда довольно серьезные вооруженные силы. Ведь не для того, наверное, чтобы начать долгосрочное пребывание, скажем так, на территории все той же Южной Осетии. Виталий.
Я вообще не уверен, Ефим, что Россия была к этому серьезно готова. Я вам напомню историю с министром обороны России, бывшим Павлом Грачевым, который обещал Грозный взять 2 моторизованными полками. И я совершенно не убежден, что российское наступление, вот, которое сейчас начнется, будет таким легким и победоносным. Я просто говорил о том, что российское руководство, если оно хочет спасти... Радиослушатель должен слышать то, что я говорю. Если оно хочет спасти миф о России победительнице, Я сказал, миф о России победительнице. Я вообще не считаю Россию государством, которое в самом деле всюду сейчас побеждает. Оно должно употребить всю свою мощь, все свои финансовые возможности и военные возможности для того, чтобы вернуть ситуацию к статус-кво. Я вполне допускаю, что в этом случае российские войска, да, захотят идти дальше. Я давно живу в мире безумия. И уже безумию не удивляюсь. Но я вообще, честно говоря, говорю не о России сейчас. Думаю, вернее, не о России сейчас. Я представляю себе, что бы было, если бы я, например, был бы не евреем, а осетином, Ефим. А мой уважаемый собеседник был бы не грузином, а арабом. И это было бы где-то в конце 40-х, 50-х годов, когда арабских евреев выгоняли из арабских стран. И мог бы я с ним легко бы разговаривать в этой ситуации. Вот такие вот межнациональные столкновения, они только с годами зарастают. И нужно время мирного сосуществования для того, чтобы прийти вновь к согласию. Вот между Грузией и Осетией это время было, а теперь оно кончилось. Потому что потребуется еще многие десятилетия, чтобы грузинский народ, я подчеркиваю, не Михаил Саакашвили, этот политик скоро исчезнет с политической сцены, его забудут, как забывают многих авантюристов, чтобы грузинский народ доказал осетинскому народу, что он достоин с этим народом жить в едином государстве. Разрушенный Цкинвал, разбомбленная, по сообщениям российских средств массовой информации, подчеркну, больница, но это же люди видят во Владикавказе, и те беженцы из Цкинвала, которые сейчас в Северной Осетии, они это телевидение смотрят. Якобы убитые российские миротворцы грузинскими войсками, подчеркиваю, по российским сообщениям, но люди смотрят российское телевидение. Вот все это создает такую атмосферу кровавой ненависти, которую мы уже видели на Северном Кавказе в 90-е годы, когда выгоняли грузин с территории Абхазии, а абхазы с территории Грузии, когда были бои за абхазские, каждый абхазский город, каждое абхазское селение, когда люди визжали от натуги, я помню эти сцены в московских пресс-клубах, когда видели друг друга абхазка и грузин, были готовы вцепиться друг другу в волосы. И было понятно, что необходимы годы, чтобы все это прошло, как между арабами и евреями, как между турками и греками. И вот сейчас какой-то безответственный политикан эти годы прервал просто ради того, чтобы еще немного там поцарствовать.
Виталий, вы склонны к слишком жестким эмоциональным оценкам. В политике, вообще-то говоря, они не всегда действуют, не всегда эффективны достаточно. Я, честно говоря, не собираюсь предаваться библейским каким-то размышлениям и пускаться в аналогии библейские. Меня интересовал конкретный план, что произойдет завтра и послезавтра. Втянется ли Россия в большую войну с Грузией? Остановится ли на старых границах? Или для красоты момента возьмет какое-то грузинское село одно и вычистит оттуда грузин. Меня интересовала вполне конкретика будущих наших предстоящих дней. Ну хорошо, я обращу этот вопрос к Давиду Кабадзе и спрошу вот как. Ведь грузинская армия долго готовилась к возможному столкновению. Она закупала оснащенность, боеготовность увеличивала. Пока что как-то в ходе боев незаметно, чтобы это как-то проявилось. Может быть, это обстоятельство потребует каких-то оргвыводов, Давид?
Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я все-таки хочу очень коротко прокомментировать одно замечание Виталия. Он говорил о важности диалога, прямого диалога между грузинами и осетинами, между грузинами и абхазами. Я абсолютно разделяю это мнение, но ведь именно Москва старалась все эти годы предотвратить прямой диалог. И именно Москва препятствовала всегда этому диалогу. И вчерашнее решение южно-осетинских лидеров, сепаратистских лидеров не встречаться с посланником президента Саакашвили тоже одно из проявлений вот этой политики Москвы. Естественно, что без санкций из Москвы никто этого отказа бы, так сказать, не допустил.
Ну что ж, дадим слово снова нашему слушателю, а точнее слушательнице, потому что ей оказалась Татьяна Александровна из Москвы. Татьяна Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, это очень серьезно. Я уже об этом знала 20 лет назад. Мне пришлось встретиться с одной женщиной чисто случайно. И она мне сказала, что будет на юге... Сначала теплится, а потом будет широкомасштабная война. И будет такая, что погибнет столько народу, что некому даже будет посылать молодых людей, чтобы защищать нашу страну. Так вот, что я хочу сказать, нам вот с этой войной надо бить в набат. Это не так просто. Тут будут задеты все наши южные республики, которые были. Вы знаете, это не так просто. Я, знаете, волнуюсь, потому что мне сказала женщина, которой в то время было 82 года. И то, что она сказала, что будет с нашей страной это разделение и все. И вы знаете, так мы и живем точно, как она сказала.
Спасибо, Татьяна Александровна. Бог даст, этого, может быть, и не случится. Может быть, все-таки, попробовав силы, и та, и другая сторона остановится. Или их разум остановит и станут договариваться. Но я хочу вернуться к международным аспектам, к международным реакциям на эти события. Ведь вступление России в войну вот так грубо, зримо, неприкрыто, не может остаться без реакции со стороны Соединенных Штатов. О заявлении Госдепа Виталий Портников уже говорил. Но ведь нельзя забывать, что в Соединенных Штатах вовсю идет кампания по выборам президента. Не скажется ли это, на первый взгляд, далекая война на симпатиях избирателей? Раз уж в нее вступает и Россия. Россия – это все-таки для Америки партнер. Это игрок на геополитической карте мира. Виталий Портников, ваше мнение?
Мне кажется, что именно то, что в Соединенных Штатах сейчас идет предвыборная кампания, как раз и не дает возможности администрации Соединенных Штатов так легко действовать на Северном Кавказе. Потому что мы видим, что оба претендента, и Маккейн, и Обама, сейчас очень серьезно критикуют по-разному действующую администрацию в связи с событиями в Ираке. И можно себе представить, что будет, если эта администрация за несколько месяцев до прекращения срока своих полномочий что-то такое сделает на Северном Кавказе, что даст, опять-таки, возможность подставиться ее представителям. Я думаю, что как раз президент Буш, когда он сказал сегодня, что никто не хочет войны на Северном Кавказе, он и проявил вот ту вот осторожность, которую должен проявлять уходящий президент Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что Вашингтон сейчас будет делать все возможное, чтобы охладить горячие головы, как в Москве, так и в Тбилиси. Но я еще хотел бы вам тоже очень важную вещь сказать, Ефим, что вы все время призываете меня и Давида пытаться распланировать действия этих людей так, как будто это какой-нибудь, знаете ли, Черчилль или хотя бы там, я не знаю, Маргарет Тэтчер там находится в Москве или в Тбилиси. То есть вообще, как будто бы там есть профессиональные политики. Эти люди живут на эмоциональном надрыве, Ефим. Поэтому как раз мой посыл, почему еще более точен, между прочим, хотя бы, может быть, вам казаться странным. Потому что я представляю себе, как эти люди реагируют. Они давно уже не арифмометры. Они политической науке не обучались, даже если получали высшее образование. Они вот живут одним днем, как бабочки. Причем бабочки, зарабатывающие хорошие средства. И это проблема нынешней политики на постсоветском пространстве, что здесь нет стратегов, а есть тактики по удержанию контроля над финансовыми ресурсами. Тем страшнее, когда здесь начинаются военные действия.
Виталий, может быть, этот анализ совершенно точен, но нам-то, нам, журналистам, негоже эмоциональным надрывом подменять сухую аналитику. Пусть они предаются эмоциональным надрывам. Я только хочу поправить вас. Речь идет не о Северном Кавказе, а о Южном Кавказе. Северный вроде бы пока замерен. Может быть, таким и останется. А может быть, наоборот. Может быть, радикальное вмешательство. Мы никогда не знаем, чем это отзовется. Может быть, оно возбудит и соседние народы. Вот что я хочу спросить в связи с этим у Давида Кокабадзе. Абхазия, вопрос остается нерешенными. Там не 30 тысяч населения республики, там чуть больше. Да и другая, совершенно задействована другая игра. Там и религиозные разногласия, в отличие, скажем, от грузино-осетинских разногласий, где никаких религиозных разногласий нет. Есть территориальные только трения, этнические, может быть. Как Грузия собирается реагировать, если Абхазия попытается воспользоваться этим моментом, моментом, в общем, общих неурядиц, моментом, может быть, ослабления центральной власти в Тбилиси, если наступление российских войск будет продолжено. Что с Абхазией делать? Граница там как-то обеспечена?
Вы имеете в виду, если будет нападение со стороны Абхазии? Или...
Если... Нападением, мне сложно это назвать, я не знаю, как будут развиваться события, но если произойдет обострение в зоне конфликта, скажем, перестрелка, которая может вылиться снова в новое изгнание грузинского населения с территории Абхазии или попытки проникнуть на территорию Абхазии с грузинской стороны.
Вы знаете, если говорить о прогнозах, я стараюсь не делать их, но мне кажется, это было бы, конечно, началом конца, если и там начнется сейчас конфликт вооруженный, то он может начаться и в Южной Грузии, где компактно проживают армяне, скажем, там тоже может какая-то искра возникнуть. Этого может захотеть Москва, и это очень легко потом привести, так сказать, провести в жизнь. Так что, если это случится, то, конечно, Тбилиси будет плохо, очень плохо.
Можно ли в таком случае ожидать, что Запад ей как-то поможет? Не станет ли это скорее пародией на известное выражение Остапа Бендера «Запад нам поможет»?
Мне кажется, что Запад должен помочь Грузии в первую очередь в том, чтобы беженцы вернулись в Абхазию, если мы говорим сейчас об Абхазии. Мне кажется, что говорить о том, как заявил где-то месяц назад министр иностранных дел России Лавров, что вопрос о беженцах сейчас не стоит и его не стоит даже рассматривать, мне кажется, это просто аморально, я употреблю такое крепкое слово, потому что беженцы, они имеют право на возвращение в свои родные места, и они должны быть возвращены. А вот после этого уже надо решать конфликт уже иными путями, путем референдума и так далее.
Спасибо. Виталий Портников, слушателей на проводе нет. Вы можете высказаться, у вас есть 1.5 минуты. Вы знаете, что Совет Безопасности, он никакой резолюции по этому вопросу не принял. Вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем принятия каких-то резолюций. Какое может быть в общих словах международная реакция на ситуацию?
Противоречивый. Совершенно очевидно, что сейчас в большей степени западное общественное мнение будет на стороне Грузии, российское общественное мнение будет на стороне Южной Осетии. Это можно понять, глядя на средства массовой информации. Я действительно хотел бы просто надеяться, что здравый смысл возобладает, потому что он необходим как Южному Кавказу, так и Северному. Если Южная Осетия на Южном Кавказе, то Северная на Северном. И это тоже мы должны помнить всегда, когда мы говорим о будущем этого региона и о том, как он может развиваться в ближайшие годы.
Спасибо. Передача «Время гостей» подошла к концу. Напомню имена участников. Со мной в студии находился Давид Кокабадзе, директор грузинской редакции «Радио Свобода». На проводе наш внешнеполитический обозреватель Виталий Портников. Оба они, как и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Юлия Голубева, прощаются с вами. Всего хорошего.
Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.